Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в 36-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, из Лондона. Также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
И Артур Пакин из Москвы.
Привет, привет!
И сегодня у нас гостевой выпуск. С нами сегодня Антон Кротов из Шри-Ланки. Привет, Антон!
Ну, привет, привет, ребята!
Ну, я передам слово Артуру. Артур, скажи нам пару слов про Антона.
Да, об Антоне я знаю давно. Познакомились мы с ним, ну, первый раз мы там у него дома на тусовке виделись, а потом он приезжал ко мне в гости в Нью-Йорке, останавливался. Антон – путешественник и писатель. Он автор знаменитой книги «Практика вольных путешествий». И кроме нее у него еще около книг 50. Антон, поправь меня, если я вдруг с цифрами ошибусь.
Ну да, 50-то будет книг, да.
Побывал примерно в 100 странах, Антон. Написал по многим из этих стран книги, путеводители. «Практика вольных путешествий» – по сегодняшний день самая читаемая книга из всех на тему путешествий, вышедших в России, в странах бывшего СССР. По крайней мере, Антон так говорит. За последние четверть века разошлось 160 тысяч копий, уже, наверное, и больше, не считая интернета, на 7 языках, и, наверное, к этому моменту уже и больше переводов там появилось.
У нас 10 языков, вот, уже 10 языков, так что книга расширяет свое воздействие.
Вот. А еще Антона, да, около 50 книг, от минус 50, а плюс 50, автостопом по России, автостопом в Индонезию, по Индонезии к папуасам, про проект «Дом для всех», «Теплая зимовка», 12 месяцев в году. В общем, Антон очень книжный человек, очень много книг написал. И что интересно, по крайней мере, большинство из них, мне кажется, что и все. Антон сам издал, то есть он заказывает в типографии, оттуда забирает, и сам же еще и распространяет. Вот. Многие тысячи людей начали впервые путешествовать, включая, собственно, меня, прочитав книги Антона. Я вот с «Практики вольных путешествий» начал. Подруга моего друга была на лекции в Курске, я из Курска, где был Антон, он рассказывал про свои путешествия, про эту книгу, и мне друг выслал ссылку на библиотеке Машкова на Либру, была бесплатная версия, я, сидя в Белгороде, прочитал об этом, и мы начали с друзьями друг к другу в гости из Курска в Белгород ездить автостопом вместо школы. Это было прекрасное время. Я сегодня так по интернету смотрел, один из отзывов мне понравился на «Практику вольных путешествий». Человек пишет: «Неплохо, так меняет сознание. О людях, что без денег и оборудования путешествуют по миру, договариваются, не боясь потерять комфорт, стоицизм, как он есть». Вот. Я тоже вынес для себя это главное из книг Антона, что, ну, независимо от того, сколько у тебя сегодня есть денег, если у тебя, типа, на плечах, как Антон говорит, есть голова, мозги, то ты можешь, выйдя из дома своего в Москве, например, доехать до Индии или вообще куда угодно. Вот вам такое представление.
Кстати, я тоже читал книжки Антона и тоже читал «Практику вольных путешествий», вот, но я уже был тому времени немножко опытным путешественником, наверное, того впечатления на меня она не произвела, но я тоже офигел. И, наверное, главный тезис для себя вынес из нее, что стоимость путешествий прямо обратно пропорциональна времени. Можно путешествовать бесплатно и долго, ну, либо дорого и быстро. По-буржуйски, как говорит Антон.
У меня как бы имеются вопросы, с чего мы начнем-то?
А можно сейчас с того, как там в Шри-Ланке дела?
В Шри-Ланке хорошо, тепло, приятно, дешево. Шри-Ланка даже стала сильно лучше. Гражданская война закончилась, северные регионы, которые были разрушены еще в прошлом, приезд там было много разрухи, восстанавливают, строят новые железные дороги, мосты, дома, но при этом Шри-Ланка осталась приятной, теплой, патриархальной, не испорченной еще окончательно. Из всех стран этого индийского субконтинента она самая приличная. То есть, если сравнить с Индией, с Пакистаном, с Непалом, с Бангладеш, этих стран тут несколько индиеобразных, и Шри-Ланка самая такая приятная из них, самая Индия-лайт. Ну и у нас тут здесь «Дом для всех», как раз в самой такой релаксной стране сейчас существует. Поэтому до конца марта ждем гостей.
Потрясающе. Антон, я так понял, ты не в первый раз в Шри-Ланке, ты был до этого еще раньше.
Да, я уже был на Шри-Ланке 9-8 лет тому назад, написал по ней путеводитель по Шри-Ланке. Тогда в прошлый раз объездил все железные дороги Шри-Ланки, сколько-то есть, 8 или 9 направлений. Объездил, написал путевод. Ну, страна довольно сильно изменилась. Сейчас приехал еще раз проинспектировать. Ну, еще мы тут дом сняли. Так что все хорошо и по плану.
Антон, а там железные дороги такие же, как, типа, вот ты, я когда-то ездил, там все трясется, можно высунуться, и вот так все по-прежнему продолжается?
Высунуться, конечно, можно. Да это даже хорошо, можно высунуться. Двери, конечно, не закрываются ни в автобусах, ни в машинах. машинах, ни в этих, ни в поездах, да, можно ехать на поезде, высунувшись, это нормально. Но наружные езды наверху поезда тут не производят. Если вот Бангладеш ездит на крыше поезда, тут на крышах не едут, только внутри.
Расскажи, как ты там сейчас находишься в плане того, где, и про дом для всех немного, если можно. Кто может приехать в гости?
Я нахожусь в доме, каждый человек может приехать, который соблюдает правила пользования домом, главное из которых трезвость. Человек должен найти ВКонтакте группу «Дом вольных путешественников на Шри-Ланке», найти там инструкцию, как пользоваться домом, и приехать. То есть каждый человек может приехать, который трезвый, не имеет при себе каких-нибудь животных, насекомых, прочитает правила и приедет. Вот так. Так что у нас каждый день появляются новые гости.
Антона, часто приходится отказываться кому-нибудь?
Нет, наверное, ну как, не больше одного раза из 100. Я лично не помню, кому я отказал, но я вообще из людей, которые меня просили списаться, кто действует по инструкции, ну, отказывает там, может, одному человеку из 100. Вот, очень немногим.
А из всех домов, которые ты устраивал, какой самый успешный был?
В смысле успешный? Все дома успешные, только они все разные, находились в разных континентах, в разных местах, в них разное количество людей пожило, и они в самых разных точках мира приносили пользу. Но больше всего людей пожил у нас в доме АВП в Севастополе. Это был 2014 год, получается, 5 лет тому назад, как раз год, когда Крым поменял свой государственный флаг, и из-за того, что к Крыму появился такой интерес, у нас в доме в Севастополе пожило 503 человека за 3 месяца. То есть одновременно ночевало 50, 60, 65 человек, иногда даже больше.
Интересно, как все это вообще выглядит? Ну, начиная от финансов, то есть там же люди добровольно оставляют пожертвования, да, какие-то на содержание дома?
Да, конечно, то есть организатор дома снимает дом за свои деньги, а потом желающие могут, если кто-то хочет, оставить пожертвование, может не оставить. Вот, так оно и происходит.
И обычно дом в плюсе остается?
По совершенно по-разному. Бывает в плюсе, бывает в минусе, это никогда не угадаешь. Но чаще, наверное, это все же инвестиции наши, инвестиции организатора, вложение времени, денег и труда. Бывает, если дом очень дешевый, то он может окупиться быстро. Если дом очень дешевый. Если дом дорогой, то потом деньги еще будем целый год собирать на следующий дом, как происходит обычно. Вот сейчас все деньги потратим, которые нас собирали пожертвованиями за последний год на этот дом, что-то накидают, ну и потом будем целый год ждать разных пожертвований на следующий дом, который дом вольных путешественников, который будет у нас в этой самой, в Риге, в 2020 году. А потом, значит, зима с 2020-2021 в Южной Америке, на него будем собирать. Ну, это все постепенно происходит. Но так, кто-то организует дома независимо от меня, независимо от Алексея Кулешова нашего, вот, президента Академии вольных путешествий. Кто-то устраивает дома независимо. Бывает обычно, ну, две трети может окупиться инвестиций организатора. Редко бывает, что и все окупается по-разному, и как повезет.
Антон, а ты можешь себя вот в плане твоего как бы статуса, заработка, дохода, ты можешь себя писателем назвать? Ты как ты зарабатываешь на жизнь?
Я продаю свои книги. Все же очень просто. Есть только же 5 способов, как можно зарабатывать деньги. Это уже давно известно. Можно продавать свои товары, можно чужие товары. Можно свои какие-то знания продавать, можно чужие, можно пенсию получать. Я продаю свои товары, книги свои продаю.
Прекрасно. Слушай, а у меня вот есть несколько твоих книжек бумажных, и я очень удивился, когда их покупал, что они так недорого стоят. Мне кажется, практически по цене бумаги, на которой они напечатаны. А как тебе удается еще и заработать на них? Они же там по 200 рублей, 150, вот я не помню.
Ну, любой человек, который занимается своим делом, делает свое дело на этой земле, заключаешь договор со Вселенной, ты делаешь свое дело на этой земле, а Вселенная уже обязана тебя обеспечить, тебя жратвой, деньгами, жилищем, людьми необходимыми и так далее. Делай свое дело на этой земле, а тебя Вселенная всем обеспечит. Вот и все. Если бы книги там, ну, было бы мало денег с книг, ну, дороже продавал бы, знаешь. Или больше нужно было продавать их, или дороже продавать. Вот. Но ты просто договариваешься со Вселенной, делаешь свое дело на этой земле, делаешь его хорошо, а Вселенная тебе все дает необходимое, в том числе путем продажи твоих товаров. Вот. Ну или знания, если ты знания там продаешь, есть такие люди.
Но ведь и к тратам нужен определенный подход, да? Ты ведь живешь чаще всего вот в домах для всех или, ну, там с другими людьми.
Я живу в самых разных местах мира. Я живу в Москве и плачу московскую квартплату, но я там появляюсь месяц в году, но я 12 месяцев плачу квартплату за эту квартиру. Вот, я живу в разных других местах мира. Вот, иногда там бывает, что снимаю какой-нибудь дом, или там, как в Владивостоке, я снимал дом, был проект похож на дом для всех, дом хороших людей. где я там сейчас, в Владивостоке, в прошлом году жил 5 месяцев, там жил в Владивостоке. Ну да, понятно, что владивостокский дом, он финансово не окупился, дом хороший людей для себя и для моих друзей хороших. Ну, а бывает, что я где-нибудь вписываюсь, по-разному бывает, в каждой стране по-своему, по-разному. А к тратам, конечно, нужен всегда подход, нужно всегда ум применять в жизни, вот всегда ум-то нужен.
Можешь ли ты дать какие-то советы, как удешевить свою жизнь? Вот если ты заработал книгами или строительством 30 тысяч рублей в месяц, а квартира в Москве стоит 35, как бы, что делать? Как питаться? Как искать жилье?
Это же элементарно. Книга хорошая. У меня есть отличная книга «Решение проблем по-простейшему». Было бы смешно тебе ее тут набалтывать. Найдите в интернете книгу «Решение проблем по-простейшему». Квартира 35 тысяч стоит, но зачем тебе жить в Москве? Раз. Если ты хочешь жить в Москве за 35 тысяч, ну, живи с кем-нибудь, уже пополам будет, уже 17 тысяч. Живи вчетвером, будет уже, пожалуйста, 9 тысяч. Все, живите вместе, будет дешевле. Дешевое питание берите, а не дорогое. Все будет дешевое, полезное, вредное, оно дорогое. Записывайте траты. Все, что потратили, записывайте. Потом посуммируйте в течение месяца, что получилось. Потом через месяц еще раз просуммируйте. Ну, все достаточно просто.
Да, все логично.
А так, берите эту самую книгу «Решение проблем по-простейшему». Это такое простое дело, что тут уж перебалтывать весь текст, набалтывать в этом радио, как даже смешно.
Антон, я на самом деле из всех нас ведущих, я только буквально вчера прочитал твою книжку «Вольных путешествий». И у меня, наверное, самый такой вопрос, как бы самый важный такой момент, мне кажется, ты несколько раз оговариваешь в этой книжке, но качество человека, который путешествует, и, опять же, качество человека, который может жить с другими людьми в одной квартире и как-то экономить на этом, это уметь ладить с другими людьми, уметь ладить, как бы сказать, довольно часто, наверное, с чужими людьми, людьми, которыми ты видишь, наверное, в первый раз. Расскажи мне, какой у тебя есть секрет? Как ты можешь видеть, ну, как встречать чужого человека, может, который к тебе подвозит, и как-то с ним уметь так поладить? Есть какие-то такие советы?
Да, это все постепенно, просто с большим количеством людей общайся, и все. Всегда все постепенно. В любом деле постепенность. Вот, сегодня ты там приютил одного человека, завтра второго, потом третьего, потом после тысячного ты уже начнешь разбираться в людях. Так и так, ты застопил одну машину, вторую, третью, после тысячной ты начнешь нормально уже общаться с водителями, поймешь, что не надо постоянно болтать, надо уметь их слушать. Так и всегда, все постепенно, трудом появляется. Понимание людей появляется трудом. Почему всякие люди там славились прозорливостью, каким-то свойством. Да потому что они видели дофига людей. Если ты сам каждый день видишь людей, если ты видишь тысячи людей, если ты видишь десятки тысяч людей, постепенно ты просто набиваешь руку и уже начинаешь разбираться, что от них ожидать, как предсказываешь их поведение. Поэтому я тоже вижу человека, могу предсказать примерно с большой вероятностью, что от него ожидать. Потому что просто я много людей разных видел. Очень много. Вот и все.
Антон, а скажи, пожалуйста, вот ты во многих странах был, а есть страны, которые вообще не твои, тебе не понравились, ты туда возвращаться не хочешь?
Ну, мелкие страны, да, в мелкие страны я не буду возвращаться, скорее всего, потому что нет какого-то, скажем, Андорра, например, не то, что не моя, потому что я люблю все большое, а маленькое не очень. Вот Андорра, она маленькая, что я в ней буду делать? Вот, скажем, Сан-Марино, конечно, приятная страна, но что мне делать? Она маленькая тоже, не для меня. Хочу большое все. Вот. А так в каждой стране, если тебе не нравится страна, ты просто с ней не разобрался. В любую страну приезжаешь, первый день кажется, все дорого, язык непонятный, люди сволочи, всюду жулики, и не подвозят, не вписывают, ночевать негде, еда плохая, все не так. Через неделю уже, смотри, все подешевело, люди уже стали лучше, понимаешь, в чем дело, и цены снижаются, и машины подвозят, друзья появляются. Через 3 месяца уже все стало бесплатно, а через 3 года человек уже оттуда уехать не может, уже наоборот уже стало не только бесплатно, но и сам стал деньги зарабатывать. Человек и уже не может туда уехать, потому что прилип, оброс вещами, жильем, друзьями и так далее. Человек прилипает. Так что любая страна проходит через все стадии. Если тебе страна еще не нравится, мало провел там времени. Постепенно приобретаешь любовь к этой стране. И это, кстати, причина того, что многие люди живут или в первой, или буквально второй, третьей стране, где они в жизни пожили. Или в своей родной стране живет то, что привык. Или во вторую страну приехал и постепенно прошел через эти стадии. Все подешевело, все улучшилось, все ключи, входы нашел, язык выучил и уже прилип. Или в третьей стране максимум. Редко кто живет по разным странам, много. Редко кто.
Вот, кстати, насчет языка я хотел бы спросить, Антон, как у тебя с разными языками? И когда ты приезжаешь в чужую страну, как, то есть ты как-то заранее учишь язык или успеваешь нахвататься как бы его уже на месте?
Да нет, не учу я заранее, я же все время езжу, по 11 месяцев в году езжу, поэтому не успеваю заранее учить. Некоторые страны приезжаю, ничего не учу. Вот сейчас на Шри-Ланке уже сколько времени не выучил ни сингальский, ни тамильский, ленивый, потому что... А в некоторых странах, да, нравится народ, нравится язык, и как-то постепенно втягиваешься, и через месяц уже общаешься, и уже местный язык понимаешь, как там Индонезия, или арабские страны, или там Иран, и так далее, или там испаноязычные, всякие Латинская Америка. В общем, если страна нравится, то постепенно язык пойдет, все постепенно выучишь на разговорном уровне. Не для того, чтобы там Илиаду, Одиссею переводить, а для того, чтобы на бытовые темы общаться. А если как-то не пошло, или стране недолго, ну, не выучил язык, ничего страшного. И так можно разобраться с любым человеком. Если он хочет с тобой пообщаться, можно пообщаться и без знания слов.
Антон, а знаешь ли ты такого блогера-путешественника Варандей?
Ну, Варандей, конечно, известен. Илья Буяновский. Это очень хорошо известный человек. Он в том числе у меня жил минувшим летом в доме во Владивостоке. Ну, не жил, а, скажем так, приезжал, уезжал, не то, что постоянно жил. Вот. И где-то еще он у меня бывал, Варандей. В крымском доме, в этом севастопольском, в котором 503 человека жило, Варандей тоже побывал. Так что Варандей мне хорошо известен. Это человек, чьи сведения... полезно, он хорошо пишет, полезные сведения сообщает. Молодец, Варандей.
А как вот ты относишься к такому блогеру-путешественнику, который не просто едет, а еще изучает предварительно, пишет историю, культуру, описывает всякие факты?
Так пускай, я не запрещаю, пускай ездит, изучает культуру, пускай вообще каждый делает то, что ему больше всего в жизни нравится. Пускай хоть все в жизни изучает. Кто-то железные дороги изучает, как Сергей Балашенко, кто-то там фотографирует постоянно, кто-то видео снимает, кто-то там с ментами борется, кто-то там этим самым огород выращивает, возделывает. Каждый пускай своим делом занимается, и будет ему счастье.
Про постоянство намерений, Антон, я хотел спросить. Вот ты нам говорил про то, что у тебя там в 2020 году планируется следующий дом у вас. И вообще ты пишешь, что считаешься отличным планировщиком, хорошо планируешь день, месяц, год.
Да.
Во-первых, как тебе это удается? Во-вторых, ну не бывает ли такое, что тебя это просто задолбало, или какие-то новые планы появились? Ты не хочешь вот так в 2021 году делать то, что...
Ну как? Новые планы? Новые планы есть, вписываешь в конец старых, вот и все. То есть, если сейчас мы смотрим, например, мне там захочется поехать, ну, не знаю, там, ну, какую-нибудь глупость возьмем, скажем, в Антарктиду. В Антарктиду не хочешь, но, предположим, вдруг захочется. Берем календарь, смотрим, сколько нужно это времени, и вписываем в то место, которое свободное есть. И потом едем. Вот и все. А так, мои планы на ближайшие 5 лет, да, в блоге у меня написаны, можете сами аккуратненько посмотреть, сравнить. Да, я и устно буквально скажу, сейчас Шри-Ланка, потом... Мальдивы, Индия, потом в Москву, слет у нас в июне, трезвый слет, каждые выходные, первые выходные июня, лесной трезвый слет. Летом потом на пароходе плывем с друзьями на Салехард, называется пароход с мудростью, ну не наш пароход, просто обычные люди плывут на пароходе, мы тоже плывем, все желающие могут принять участие, плывем Омск, Салехард, потом осенью осенний слет, трезвый слет вольных путешественников, потом... Восточная, ну как, Грузия, Армения, Турция, Восточная Европа, Западная Африка, и в Западной Африке Новый год. Потом, значит, когда возвращаемся с Африки, опять слет. Потом дом для всех в Риге вместе с Кулешовым мы там будем. Это, значит, лето уже получается не 19-й, 20-й получается год лета. Потом с 20-го на 21-й у нас уже будет Южная Америка. Тоже едем в Южную Америку туда. И будет там у нас все классно. 21-м весной будет у нас лекционная такая поездка по СНГ, посвященная 33-му моих активных путешествий. И 21-м летом пожить еще в Якутске я хочу. И там тоже будет дом, такой проект жилищный тоже будет, дом в Якутске. Вот, Сахалин, Владивосток. В 21-м году слет Приморья. У нас будет трезвый слет. Был в прошлом году, получается, ну как, в 18-м году осенью слет в Приморье. Сейчас опять сделаем слет в Приморье. И потом улетаю уже с Дальнего Востока на Мадагаскар, Африка, дом за Занзибаре, 21-22 год. А 22-й год у нас уже Ташкент, Харок и Каракол, там будем жить летом, в Средней Азии. Если политическая ситуация не ухудшится, там не будет никакой гражданской войны или какой-нибудь еще неприятности. Вот, все очень удобно, распланировано, планы в блоге есть. Кто тоже любит планировать, может заранее свои планы подстроить и приехать ко мне куда-нибудь. Все очень удобно.
Не скучно заранее так все знать про свою жизнь?
Нет, лучше, если ты не будешь знать, какой-нибудь другой человек плохой будет знать про твою жизнь, все за тебя придумает. Лучше сам решай свою жизнь, сам планируй наилучшим образом. Никто, кроме тебя, не запланирует твою жизнь лучшим образом. образом, только ты сам свою жизнь можешь запланировать. А если не спланируешь, что-нибудь будет, фигня какая-нибудь произойдет. Сам за тебя кто-нибудь другой запланирует.
Согласен. Книги свои ты продаешь чаще всего на лекциях, да, на вводных, ты чаще всего читаешь?
На лекциях продаю, да, на лекциях, на мероприятиях.
Не устал ли ты от лекций?
Ну, нет, как же можно устать?
То есть это вводная лекция, она же одинаковая, и, в принципе, каждый человек может сесть, прочитать практику вольных путешествий.
Ну, вводная лекция, она одинаковая, но не обязательно все вводные лекции. Сейчас в Владивостоке я был, у меня там было больше 30 лекций, все разные. Я в Владивостоке жил этим самым вот сейчас в году, в 2018 году летом. Так я в каждую неделю им каждый раз новую лекцию, все им, и снова новую подборку фотографий сделал, все им рассказал, все. И про папуасов, и про Мексику, и про Восточную Африку, и про Западную Африку, и про Китай, и про Индию, и про Азию в целом, и про северные регионы России, и про наши зимники, и про папуасов, про Центральную Америку, про Соединенные Штаты. Про каждую страну им рассказал. Каждую неделю была новая лекция, и люди приходили, даже все много-много приходило. Людям приятно было. Только в Владивостоке там одна или две было вводных лекций, остальное все разное. Про дома для всех тоже рассказывал. Про Индонезию рассказывал. Ой, сколько всего там было. И другие друзья у меня тоже что-то рассказывали. Сейчас еще Корея с Японией тоже добавился еще один рассказ. Так что, если в городе живем долго, то там, конечно, эти самые уже рассказов много. А если в каком-то новом городе первый раз, да, читается вводная лекция, она очень не такая, как в 2003 году, например. Вот, то есть вводная лекция, скажем, в 2003 году была одна, а в 2018 уже другая. Так что нормально, нормально все. И это тоже, через это находятся люди, через это находятся интересные люди. Через мои лекции, встречи я знакомлюсь с классными людьми, которых бы я не нашел, если сидел бы дома и лежал бы на диване.
И на каждой лекции у тебя вот покупают книги, которые ты возишь с собой, да? То есть это...
Ну, книги, конечно, покупают, что же мне покупать-то книги. Они же хотят, чтобы кусочек меня остался с ними. Покупают, да.
А электронные книги тоже продаются? Как ты сравни продажи?
Они продаются, только они почти не покупают. Да, плохо не покупаются. Никто не хочет у нас покупать электронные книги. Не знает они, как их и покупать, как их использовать. Покупаются плохо электронные книги. Покупаются в основном бумажные. Электронные пока мало.
Антон, скажи, пожалуйста, а есть какая-нибудь страна, которую ты хотел бы посетить, но почему-то пока не можешь это сделать?
Ну, есть такие страны, которые я хотел бы посетить, но пока что до них руки не дошли. Вот. А есть также страна, которая очень близко находится, которую я очень люблю, которую очень хочу посетить, и пока вот, к сожалению, не еду. Это вот наша любимая Украина.
Да, вот легко догадаться.
Вот, то есть из-за того, что мы с этим самым, мы поругались, наши вожди поругались, два человека на букву П между собой никак не решат какие-то важные вопросы, из-за этого на Украину сейчас стало сложно въезжать, и не только мне, я не один такой, и я, как и Варандей, тоже в этом списке миротворец называется. Когда тебя настучат кто-нибудь, вот, и в списке миротворец врагов Украины и так далее. А сейчас еще...
А ты-то за что там оказался?
Настучал какой-то человек. Вот. Знаете, как оно бывает. А также, понятно, что всегда найдется кто-нибудь, кто настучит, тем более, что я же был и в ДНР, и в ЛНР, и в Крыму, естественно. Вот. Я же во всех регионах СНГ стараюсь побывать. Так что вот, есть такая страна, которую хочется побывать и пожить там хочется, но уже несколько лет я там, к сожалению, не был. Ждем, когда ситуация наладится, и можно будет въезжать и жить там опять. Ждем.
Антон, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя снова планы совершить хадж?
Ну, я бы и в планы еще не поставил, но я хочу совершить хадж, но в планы еще не поставил. Ездить в хадж чаще, чем раз в 5 лет, как-то не кошерно считается, не халяльно, неправильно, но я хотел бы поехать в Умру, в Малые паломничество, которое делается не во время хаджа, а в другое время года, чтобы посмотреть, как выглядит Саудовская Аравия и Мекка не в период массового наплыва, а в другой период. Это я хотел бы сделать уже в ближайшие годы. Вот. Ну так, вся Саудовская Аравия, все, что связано, все такое зависит от Всевышнего, от бюрократов и так далее, поэтому точно в календарь поставить пока нельзя. А так, конечно, я побываю еще раз в Саудовской Аравии, в хадже еще раз побываю, но не в ближайшее время. То есть умру в ближайшие время постараюсь попасть, если получится это все, иншалла, если это воля Всевышнего будет. А хадж поехать тоже хочу, но не очень скоро, конечно.
Антон, скажи, пожалуйста, вот есть такое представление о мусульманах, как люди... Ну, то есть, ну, я, по крайней мере, слышал, что, например, приехал ты в мусульманскую страну, ты можешь пойти в мечеть, и твои единоверцы тебя приютят, ты можешь там остановиться, молиться и даже пожить какое-то время. Это правда?
Это зависит от бюрократов, от властей этой страны, потому что есть страны, которые как бы формально мусульманские, а реально антимусульманские, в которых не то, что там остановиться, пожить в мечети, но и так тебе постараются из мечети скорее выгнать. Вот. Есть такие страны, уж всех перечислять не будем, но их очень много. Здесь правительство по форме мусульманское, страна на стан кончается, а реально там все очень даже плохо, и все это вера у них только находится в небольшом количестве, а больше менты. Вот. Да, а есть страны, действительно, где стараются жить по закону Всевышнего, и где приютят человека, как правило, там приютят и не только мусульмане, но и любого хорошего человека приютят. Скажем, очень гостеприимные люди, суданцы, например, пакистанцы, очень классные люди, мавританцы гостеприимные. Есть люди очень гостеприимные во многих странах мира, и как раз мусульманские страны тоже славятся своим гостеприимством, особенно там, где не слишком люди задрючены от ментов. Вот так вот. Ну, Судан такой, наверное, самых гостеприимных стран. Но при этом есть гостеприимные страны, которые не мусульманские. То есть, например, Папуа-Новая Гвинея тоже очень гостеприимная, хотя она не мусульманская, а христианская с примесью своих папуасских верований.
Антон, вот ты, когда ты говоришь про слет, ты или там про какое-то путешествие на корабле, ты все время прибавляешь слово «трезвый».
Да, конечно.
Чему ты так ратуешь за трезвость, расскажи?
А это хороший фильтр от всяких дураков, которые потом придут, нажрутся и все испохабят. Хороший фильтр. Дураки не придут, придут очень хорошие люди. Вот и все. Это наш фильтр.
Ну, в принципе, согласен.
Ну, то есть, я так понимаю, даже если ты пьешь, ты можешь прийти, просто ты воздержись, так сказать, в течение этого.
Воздержись.
Ну, да, логично. Может, человек, конечно...
Вот, я был больше, чем вы на множестве всяких фестивалей. Я был больше, чем на 100 разных фестивалей. От Москвы до Советской Гавани, начиная с 96-го года, я был на множестве, но больше, чем на 100 разных фестивалей. Я знаю, как выглядит фестиваль, где разрешается пьянство, и деградирует постепенно. Вот, и слеты автостопщиков, и слеты разных там любителей песен постепенно превращаются в слеты любителей бухла. Вот, я уж больше 100 фестивалей посетил с наличием народа от 10 человек до 100 тысяч человек. Вижу, что происходит, если разрешить пьянство. Вот, поэтому сделал свой собственный фестиваль, свой слет, на котором все очень классно, но да, пьянствовать нельзя. У нас очень хорошая атмосфера, люди, которые приезжают, потом целый год вспоминают, какой интересный у нас слет. Вот, можете почитать отзывы, но в группах, как раз посвященных этим событиям, этим слетам ВКонтакте, каждому слету группа ВКонтакте посвящена, можно посмотреть сначала там все, как же трезво, а потом после слета восторженные отзывы разных людей, разных возрастов.
Да, я подтверждаю, был неоднократно на трезвом слете, все прекрасно, трезвость это наше все.
Антон, а были какие-нибудь вещи в твоей жизни, которые ты изначально не приемлил, а потом вдруг со временем пришло, что это нормально? И тоже, например, я не знаю, может, в еде что-нибудь?
Я думаю, что...
То есть, меняешься ли ты как личность?
Я не меняюсь, вот, практически нет. То есть, если собралось бы рядом несколько Антонов Кротовых, Антон Кротов 15 лет, 25 лет, 35 лет, и вот мне сейчас 43 года, все они бы собрались, начали обсуждать жизнь, у кого лучше. Мне никак не нашлось бы, чем покритиковать себя в 15 лет, 25 и в 35. И они, увидев меня 43 года, не стали бы жаловаться, не стали бы говорить, что я что-то не сделал. Наоборот, похвалили ребя, как какой я встал 43 года своих. Единственное, что я сделал, что я вроде бы как-то в 15 лет не планировал, я женился. Вот такая необычная вещь со мной произошла пару лет тому назад. Это необычно само по себе. Но если так внимательно рассмотреть, все бы вопросы мы рассмотрели бы, мы, я 15-летний, 25-летний, 35-летний, 45-летний, тоже не нашли бы за что поругать. Вот, так что я, все эти Кротовы между собой согласны во всех важных вещах. Ни в чем у нас не будет противоречий. Ни в планах, ни в стиле жизни и так далее. Ну да, какие-то мелкие вещи связаны с тем, что время меняется, я сам меняюсь, время меняется. Появились там всякие телефоны, там вот компьютеры, раньше их не было. Но это просто время меняется, а не я.
Обуржуиваешься потихоньку?
Весь мир обуржуивается. Весь мир обуржуивается, знаешь ли. Все мы уже не ходим в той одежде, не носим с собой те же вещи, которые носили 25 лет тому назад. Весь мир изменился, не только это самое я. Все меняется в мире, и мы меняемся, но это не внутреннее изменение, а внешнее, чисто упаковочное.
Антон, скажи, а бывают ли у тебя периоды, когда вот, ну, не знаю, плохое настроение, не хочешь ты никого видеть, хочешь отдохнуть, там, не знаю, бывает такое у тебя?
Ну, я когда-то давно уже, значит, понял все причины плохих настроений людей. Ты в книге «Решение проблем простейшему» тоже понял и всем объясняю, а что у всех бывает плохое настроение? Или баба сбежала, или денег нет. Вот. Когда эти два вопроса решены, то нет причин плохих настроений. Вот. Все причины от этого. Начинаешь ковырять, вот чего у кого плохое настроение, депрессия и так далее. Только от этих двух вопросов. Если два вопроса решишь, то ничего не будет причин для плохого настроения. А так можно поесть, что-то грустно, поесть, поспать можно. принципе, прогуляться. Но так, чтобы постоянно было плохое настроение, там больше там, 5 минут, такого со мной уж, наверное, ну, никогда, да, за последние 10 лет, 20 лет, наверное, не было, нет.
Какая страна, Антон, самая настоящая еще, вот не похожая на все остальное, не цивилизованная, может быть, несколько стран, куда поехать за нецивилизацией?
Ну, целых. Дело в том, что нецивилизация, она точечно или пятнышками существует внутри каждой страны, почти крупной страны, разумеется. А вот так, чтобы совсем вся страна была нецивилизована, такого очень трудно себе представить. Да, там Папуа-Новая Гвинея, Афганистан и Мавритания, они дальше от цивилизации, чем Соединенные Штаты, Россия или там Малайзия. Но во многих странах есть очаги нецивилизации. Если как вопрос конкретизировать, то проще на него будет ответить. Кому нужна природа неизгаженная? Ну, где осталось? У нас последнее. Вот, у нас последнее. Папуа-Новая Гвинея еще осталось. Здесь трудно вывести лес из-за плохих дорог. Где остались люди еще не сидящие в буржуй телефонах и в обычных телефонах остались? Да, остались. В Афганистане остались. В Папуасии остались. В той и в другой Папуасии остались тоже. И так далее. То есть, если конкретизироваться, то можно понять, что нужно. Папуа – одна из самых отсталых, конечно, цивилизаций, антицивилизаций Папуасии. А так, там, где война долго идет, плохая политическая ситуация затрудняет проникновение всемирного капитала, там действительно люди еще живут не своеобразной жизнью кое-где. Но скоро эти очаги тоже захлопнутся, всех заставят работать вот, на всемирную фабрику, и все будут сидеть в интернете и смотреть оттуда в Фейсбуке новости.
Они могут и твой блог читать, например, и начнут путешествовать.
И такой они, да, и такой, да, путешествую к ним склонен, один из тысячи в России, а в этих странах дальних еще меньше. Вот, конечно, могут, но в целом интернет, он проникает повсюду, ну и это и плюсы, и минусы. Мне-то плюсы, а кому-то, может, и минусы, бог его знает.
Расскажи про предназначение, у меня такие высокие вопросы, ты об этом иногда рассуждаешь, ну то есть ты вроде как говоришь, что ты его нашел, правильно? Ты писатель, путешественник.
Ну, у каждого человека, да, у каждого человека, в принципе, есть какое-то свое дело в этом мире, которым он может заниматься, который будет им приносить радость и пользу и другим людям. Можно такое дело поискать, найти, когда найдет свое любимое дело на этой земле, и будете делать его хорошо, то, собственно, никаких проблем уже дальнейших у вас не будет, все ништяк будет. И остальным тоже, в принципе, будет неплохо.
А как поискать-то? Есть какие-нибудь практические наводки?
Да, конечно. Опять же, прочитать книгу «Решение проблем по-простейшему». Если читать уже не можешь, значит, попробовать одно, другое, третье дело. Каждому делу есть проверка. Твое дело или не твое. Вот, например, человек какой-нибудь, там, ты там, товарищ, или там какой-нибудь Иванов. Ходит человек на работу, получает за это какую-нибудь там зарплату, например, там, ну, не знаю, там, 100 тысяч рублей в месяц. И вот такому Иванову предложит, скажет: товарищ Иванов, у вас есть предложение. Вы можете получать зарплату 101 тысячу рублей в месяц, но с одним условием, что эту работу вы ходить не будете никогда больше. Вот. Если этот Иванов за это дело бы согласился, то значит все, это не его дело. Он работает не из-за работы, а только из-за денег. Тогда это надо дело срочно бросить завтра же, найти то дело, которое ты будешь делать, независимо от того, деньги, не деньги, результат, только потому, что тебе оно нравится. Вот и все. Это первая проверка. Если вторая, ну а второй поймите сначала первая, а вторая описана в книге. Вот так. Это первая проверка. Идете таким образом, протестируете свое дело, является оно вашим делом. Вот. Ну и потом, когда вы нашли свое дело, таким одним из фильтров, вы заключаете со Вселенной договор, что будет делать это свое дело, которое никто, кроме вас, не сделает. Самое важное, самое вам любимое, самое приятное для вас. А Вселенная, я уже говорю, все вам будет поставлять необходимые для этого средства, оборудование, жилища, людей необходимых, связи, деньги, питание. Все необходимое будет вам Вселенная поставлять. Заключать такой договор, и все, и проблем нет.
Антон, скажи, пожалуйста, вот я помню в твоем блоге ты писал про то, что занимался автостопом даже в полярных условиях зимой.
Да, зимой занимался, да, конечно.
У меня вот такой вопрос. Скажи, а были какие-нибудь моменты в твоей жизни, когда ты прям, жизнь твоя висела на волоске, испытывал ты опасность? Когда это было? Как?
Ну, мы все в жизни как-то каждый день подвергаемся какому-то незначительному риску, но в наших руках риск этот минимизировать. Я не из тех глупых людей, которые стараются увеличить риск и потом перед собой или перед другими людьми похваляться. Я человек очень осторожный, никогда там не прыгал с парашютом, не ходил в ледниковые горы там с кошками, ледорубами, много чего я не делал, не занимался, не прыгают резиновые веревки каких-нибудь с мостов и так далее. Я делаю все осторожно, максимально стараюсь себя предохранять от всяких возможных неприятностей. И хотя, конечно, у меня тоже есть свои мелкие глупости, там то там на крыше поезда катаюсь в Бангладеш, что там еще чего-то, но все же я стараюсь минимизировать риск глупой, неудачной смерти. И поэтому все нормально. Вот. Конечно, все мы ходим, скажем так, под Богом, или там судьба, кто хочет это называть. У каждого есть какая-то дата смерти, но мы стараемся ее лишним образом не притягивать к себе. Я тоже никаких случаев таких близких смерти, таких даже не припоминаю. Наверное, таких и не было. Несколько...
А случалось ли путешествовать, я не знаю, по какому-нибудь, ну, я не знаю, Сомали, там, у тебя не было такого опыта в опасных местах?
Да не пустили эти сраные сомалийцы, не пустили, будь они прокляты, не пустили. Там же 26 враждующих кланов, у нас справка была не от тех, нас оттуда выгнали, оттуда, а потом в Эфиопии посадили из-за этого, 2003 год. Вот, я путешествовал по очень многим странам, которые человек-обыватель, сидящий за компьютером, считает опасным. Я ездил в Таджикистане во время гражданской войны и по территории повстанцев, моджахедов, и по территории правительства. Ездил в Анголе во время гражданской войны, 2000 год, когда под правительством была только треть примерно страны. Я был в местах других всяких, ну там Судан тоже некоторые считали опасным, когда там тоже война была. ДНР, ЛНР, там тоже мы слышим выстрелы и видим разрушенные жилища и так далее. Но если подойти к этому делу более серьезно, видим, что есть как бы в опасности как бы три стадии. Ну, скажем, если какая-то восстанет война, есть три стадии. Первая, когда ты слышишь выстрелы. Второе, когда ты видишь, что стреляют. А третье, что уже в тебя стреляют. И эти все соотносятся неприятности по вероятности 1 к 1 000 000. То есть, если ты 1 000 000 раз слышишь выстрелы, ты только один раз сможешь это увидеть, что кто-то стреляет, потому что выстрел просто разносится на большое расстояние. Если ты просто слышишь выстрел, это не значит, что что-то уже плохое произошло. Это слышные выстрелы. Вот. Второе, это когда ты же увидишь выстрелы. По счастливой случайности, я единственный раз видел, когда убивали человека, это было в Москве. Киллер убил бизнесмена, это было в Москве единственное. В других Ничего странах себе. Я никогда не видел, кого-нибудь при мне убили. Вот. И очень редко бывали случаи, что кто-то на меня наводил там какое-нибудь дуло. А третья уже стадия, когда уже в тебя уже выстрелят, это еще реже происходит, и об этом и говорить-то почти нечего. Главное, не нарываться. Вот. Значит, в результате, я, да, повторяю, что было много раз в местах, где люди ходят с оружием, или где правительство не контролирует всю территорию, или вообще что-то ничего не контролирует, но при этом, сохраняя определенную осторожность, вот, все происходит нормально. Не нужно стараться переходить линию фронта, не нужно лезть на рожон, ходить в военной форме, там, не дай бог, зеленый какой-нибудь, носить, подержать, потрогать всякие автоматы, пострелять, все это не нужно. Вот. Если вы человек мирный, то вероятность неприятностей уменьшится. А если вы хотите ввязаться в войну, то вероятность вашей гибели возрастет. Осторожность, и все будет лучше, чем если проявлять излишнюю глупую парадную смелость, непонятно для кого.
Занятно.
А ну в Сирии тоже сколько там получается? Тоже мы с Катериной были в Сирии, когда уже все средства массовой дезинформации рассказали, что там уже все вот, плохо. Мы были в Пальмире, наверное, последними туристами. Вот, уже ни одного туриста не было. Солдаты сидели в каких-то мешках из-под, ну, мешках с землей среди этих пальмирских развалин. Мы видели сгоревшие эти, ну, воинские части, там портреты этого Башара Асада там прострелены, какие-то взорванные воинские части, мосты сломаны. Видели ситуации, которая немножечко казалась стремноватой. Но мы, опять же, были аккуратными, осторожными и старались, заехали через тот переход, который контролировало правительство, и через этот же правительственный переход выехали. А вот кто неаккуратным был, через несколько месяцев после нас поехал Журавлев, и вот он 3 года там в Сирии отсидел. Ну, зачем он поперся на тот переход, который правительство не контролирует? Нужно же было спросить, узнать, где нужные, где хорошие переходы, а где нехорошие. Узнать надо, мозги же включать надо было, ёпрысоте. Вот так. Так что бывает, что оказываюсь в каких-то местах, в которых другие люди не ездят. Ну, опять же, ум как-то помогает человеку в любой ситуации.
Антон, а вот если бы ты какое-нибудь место своим домом назвал, это Москва была бы или какое-нибудь другое место?
Ну, Москва в первую очередь, в вторую очередь Россия, в третью очередь, ну, планета Земля. Москва, я там родился, это отличный город для человека, знающего русский язык. Один из лучших городов для человека, владеющего русским языком, там, для писателя, тем более. Москва очень хороша, но я там бываю, там, месяц в году, последние 5-10 лет, там, месяц в году в Москве, остальное время в других местах. Мне нравятся и другие города. Я люблю жить в Владивостоке, мне нравится Владивосток. В прошлом году 5 месяцев прожил в Владивостоке, базировался там. Мне нравятся другие города, там, мне нравится Екатеринбург, мне нравится Душанбе, мне нравится Минск, мне нравится Киев, только пока я туда не въездной временно. Вот, мне нравятся разные другие города классные, большие. Вот, Нью-Йорк, кстати, тоже прекрасный город, он тоже мне нравится. Вот, мне нравятся разные города, но в Москве все-таки родился, там живут мои родители, многие мои друзья, там находится так называемая квартира Антона Кротова, где я, когда я в Москве, собираю разных людей, приходит ко мне множество гостей, посетителей разных мероприятий. Хорошая квартира. Когда я в Москве, буду в мае. Можно меня будет посетить.
Антон, а твои родители же тоже писатели, насколько я знаю.
Мои родители тоже писатели, а скорее всего, наверное, я тоже писатель, потому что они начали писательство раньше, чем я. Они же старше меня. То есть, наверное, получается, что я тоже писатель, а они изначально писатели. Наверное, и так, да. Мама даже... Мама автор книг 70, а у отца огромное количество книг. Отец мой Виктор Кротов, автор множества книг. Сказки, какие-то философские у него книги, книги про воспитание детей. Огромное количество книг, но больше 100. То есть, какой-то невероятный плодовитость у него, постоянно пишет книги.
Да, мы приложим все ссылки обязательно к подкасту, чтобы люди могли посмотреть.
Да-да.
Виктор Кротов. Виктор Кротов, наберете в этом в гугле. Виктор Кротов, это отец моей, Мария Романушка. И сестра моя, Ксения Кротова, тоже пишет книги. Что-то у нас много очень, да?
Антон, да ты в Берлине или в Лондоне успел побывать?
Ну, в Берлине я жил 2 месяца. У нас там был проект «Дом для всех» в Берлине. Не только жил, но и там 75 человек у меня там жило в Берлине одновременно, а за время действия дома 75 человек у меня там пожил очень хорошо, и до этого я был в Берлине. Берлин мне нравится.
Я помню, очень непросто было снять дом, да?
В Берлине, как ни странно, не сложно, потому что в Берлине нам подогнали квартиру русские. Конечно, по завышенной цене, зато подогнали русские, к нам никаких не имели вопросов. Вот так. То есть там есть русские соотечественники, которые, видимо, снимают квартиру каких-нибудь других русских старушек, дают им, наверное, там 100 евро, говорят, сейчас так трудно квартиры сдать, никто их не берет, этим старушкам говорят. А потом за 1000 евро эти квартиры загоняют другим русским, приехавшим в Берлин. В общем, так и пришлось снять квартиру у русских, и на которой какая-то фамилия даже русская была на этой квартире. Вот так. Это про Берлин. Что касается Лондона, нет, пока что я не был в Лондоне, я был только в Англии, можно сказать, суточной пересадкой, когда летел со Штатов, не в этот раз, в прошлый, и я когда-нибудь обязательно побываю и даже поживу в Лондоне, но не в ближайшие 5 лет, а чуть попозже. Вот так. Так что Лондон меня тоже интересует. Ну, потом поживу. Лондон должен быть, должен быть интересный город. Лондон, конечно, интересный. Один из крупнейших мировых столиц, таких центровых городов в мире. Конечно, надо там побывать, даже пожить. Но еще не сейчас. Чуть подождем.
А вот Нью-Йорка у тебя какие остались впечатления? Я помню, ты там много церквей посетил у нас.
Офигенно классный Нью-Йорк. Мне... Я вообще там много чего посетил. Я там в Нью-Йорке вообще посетил много музеев. Там же мы вот в этот раз, когда были с Катериной, мы полномерно каждый день ходили по разным музеям. Особенно те, которые бесплатные были в этот день. Не только там мечети, храмы, музеи, транспорт, метро. Вообще шикарный город Нью-Йорк. И там я обязательно побываю еще, ну, 2 раза как минимум. Еще раз побывать, а на 4-й раз еще и пожить в Нью-Йорке, как минимум, опять же, 2 месяца, потому что город офигенный. Это редкий город, где каждая...
Думаешь, «Дом для всех» получился бы?
Все, что захочу, и получится, но «Дом для всех» не обещаю, потому что иначе слишком много появится разных проблем еще неизученного свойства. Поэтому сначала 3-й раз приехать так, а 4-й раз делать там жилищный проект. Не будем называть его «Дом для всех». Вот. Когда будет к делу, тогда все и расскажем. А Нью-Йорк уникален тем, что там в каждом районе своя культура, свой этот, блин, какой-то язык, свои там пакистанцы, свои индусы, свои непальцы, свои тибетцы, свои эфиопы. Прикольнейший город Нью-Йорк. Конечно, надо бывать в Нью-Йорке, еще я там покажусь как минимум 2 раза. На короткий и на более долгий приезд. Угу.
Про ислам, Антон, я хотел спросить. Ты как это случилось? Почему ты принял ислам?
Ну, это все уже подробно я в блоге описывал. В блоге я подробно описывал. Я изучал все религии, какие есть. Ходил по разным религиозным общинам, изучал их учения, читал все книги религиозные, какие там можно найти, начиная от Бхагавад-гиты, кончая там книгой Мормона. Все эти книги изучал, сравнивал. Вот. Понял, что ислам наиболее соответствует моему мироощущению, что это наиболее толковая религия, и принял ислам в 2001 году, хвала Всевышнему. Вот так вот. А так какая практическая польза? Трудно подумать, что от религии должна быть какая-то именно практическая польза. Не знаю, там что, повышение какого-нибудь гемоглобина, там, не знаю, уровня обмена веществ, бог его знает что. Религия подсказывает некоторые ответы на важные вопросы в жизни человека. Поэтому, если эти все вопросы человек серьезно интересуется, то это хорошо, изучайте. Будет вам от этого счастье, возможно, не только даже в этом веке, но и не в этой только жизни, но и в будущей. А какая какая именно практическая польза, что там, не знаю, машина лучше становится. Да нет, такое незаметно. Вот, машина становится и христианам, и атеистам, и мусульманам, и даже и людям, каким-нибудь самым представителям самых странных сект.
А, слушай, Антон, скажи, пожалуйста, я вот когда твой блог читаю, ты часто употребляешь слово буржуйский, и мне все время кажется, словно ты немножко как бы уничижительно это имеешь в виду.
Но мы же дети октября, мы же были пионерами, верили в учение марксизма, ленинизма, в победу пролетариата во всем мире. А тут бывают, да, конечно, какие-то буржуйские вещи, поэтому приходится их отличать.
Ну, плохо, вот я буржуй, плохо быть буржуем? Ну, то есть у меня буржуфон...
Я не знаю, буржуй ты или нет, я не вижу твою жизнь, не знаю. Вот, буржуй ты или не буржуй.
Буржуй-буржуй.
Я не могу это определить дистанционно по телефону. Это можно определить только уже в личном контакте. Но при этом можно быть и буржуем позже полезным. Если человек хороший буржуй, если он также с другими людьми делится своим имуществом, своими продуктами и другими благами, то он хороший буржуй. А есть плохой буржуй, который похитил все имущество у других пролетариев, тогда он плохой буржуй. Когда, знаете, почитайте историю, 17-й год. Тоже были буржуи хорошие и плохие буржуи.
Это очень интересный момент, потому что ты говорил, мне кажется, где-то упоминал, что дом для всех это что-то вроде коммунизма в отдельно взятой квартиры, мини.
Это так и есть коммунизм, да, действительно. Это вот коммунизм, как Ленин мечтал, хотел во всем мире построить коммунизм, но он умер. И у него не все получилось. А Сталин думал в отдельно взятой стране построить коммунизм, но тоже что-то не так пошло. А у нас коммунизм в отдельно взятой избе. То есть каждый человек приезжает к избе, квартире, доме. Человек приезжает, все по потребностям человека. Хочет ночевать, ночует. Хочет поесть, питается. Хочет информацию получить, получает информацию. А и по способностям человек. То есть хочет там полы помыть, моет полы, хочет там подежурить, хочет там принести рис или там этой самой чечевицы, приносит рис и чечевицу. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот. Так что у нас такой коммунизм, и вот он еще возникает в разных точках мира, перемещается, возникает в городах в заранее назначенных местах. Поэтому точки проявления такого коммунизма можно заметить заранее, найти в группе АВП, приехать, посмотреть, потом самому такой дом делать, тем более, что дома для всех стали открывать самые разнообразные люди, увлекшиеся идеей общежития, человеческого общежития. Уже десятки людей открывали самые разные дома для всех, суммарных, уже там раз под 100 они возникали, дома для всех. Каждый год тот что-то открывает, совершенно даже порой незнакомые мне люди. Так что идея движется, живет, очень хорошая идея.
Спасибо. Антон, скажи, пожалуйста, вот я читал «Практику вольных путешествий», вот порекомендуй еще пару своих книжек, которые, как ты считаешь, важно прочитать.
Ну, опять же, не знаю, как быть, не знаю, чем ты вообще в жизни увлекаешься, что тебе надо, и вообще ты кто ты. Вот, то есть по голосу уж не понять человека. Поэтому это все, что врачу позвонили по телефону, посоветуй мне таблетки какие-нибудь. Я же не знаю, здоров ты или болен, чем ты хромаешь, или наоборот, там ушиб башку или понос у тебя. Поэтому я не знаю, какие у тебя дела. Я скажу несколько книг, которые мне самому нравятся.
Да, давай, вот, это нужно.
Но они разные. Значит, ну, говорю, «Практика вольных путешествий», уже сказал, очень хорошая книга. Книга «Антон Кротов отвечает на вопросы», очень хорошая, потому что там все, что вы у меня спрашиваете в письменном виде, и вопросов там много, там вопросов 300, которые меня спрашивают, вот они там все есть. И все, которые вы мне задали, почти все там тоже есть. Значит, книга «Решение проблем по-простейшему» как раз тоже спрашивали на бытовые вещи, там деньги, жилище, там женщины, все такие вопросы, здоровье, все как раз описано в книге «Решение проблем по-простейшему». Одна из лучших книг как раз недавно, год примерно или полтора, я выпустил. Очень хорошая книга. Отзывы сами найдете в интернете, чтобы я вам это самое не самохвалился, сами посмотрите где-нибудь отзывы на нее, порадуйтесь. Пожалуйста, «Решение проблем по-простейшему». Кто-то интересовался книжкой там про хадж, спрашивали. Есть книга такая «Медина Мекка хадж», там как раз про хадж в Саудовскую Аравию. Все подробно описано, как хадж происходит, зачем хадж происходит, и также, как я принял ислам, тоже там все описано. Про разные страны хорошая книга очень есть, «Страна А» или «Автостопом по Афганистану». Одна из лучших книг. Я первый раз поехал в Афганистан в 2002 году. Очень интересная книжка. Приятно почитать каждому. Значит, это книга «Страна А» или «Автостопом по Афганистану». Для тех, кто живет на севере, книга есть «Теплая зимовка», очень хорошая книга, но я не знаю, кто из вас. Но если кто-то там за окном у кого-то, или температура такая почти минусовая, то помогает книга «Теплая зимовка». Помогает она, написано 10 регионов теплой зимовки, не описано, рассосано про королей, царей и рандовых, а именно практические вещи, как зимовать, как все организовать, чтобы уехать зимовать. Это книга «Теплая зимовка». Это 5. Вот, 6-ю книгу я посоветую, наверное, опять же, «Автостопом в Судан». 99-й год, мы в Судан поехали автостопом, очень интересно, сначала в тюрьму у нас посадили в Батуми, потом отпустили через неделю, потом поехали первый раз через Грузию, Турцию, Сирию, Иорданию, Египет, Судан. Просто офигели, как там классно. Автостопом Судан. Это, значит, 7. Вот, ну и посоветую еще книгу. Сейчас печатается книга «Дальний Восток». Как раз сейчас я занимаюсь подготовкой издания, тоже там собираю заказы на нее. Ну, на страничке моей ВКонтакте, в блоге все рассказано про книгу «Дальний Восток». Это практически путеводитель. Это именно не рассказы какие-то, не рассказы про каких-нибудь тигров уссурийских или там про медведей. Это практические вещи по Дальнему Востоку. Все от Анадыря до Читы, все подробно описано в книге «Дальний Восток». Тоже хорошая книга, так что пользуйтесь, читайте, ищите в интернете, и будет вам от этого счастье.
Спасибо, Антон, я почитаю, это интересно.
Читай, читай, конечно. И в гости заходить, на слет приезжать, кто будет на слете в июне. Первые выходные июня, лесной трезвый слет. Можно найти в интернете группу «Академия вольных путешествий», и там в этой группе ВКонтакте «Академия вольных путешествий» всякие вопросы, темы для обсуждения, всякие, кто ищет попутчика, кто вопросы по путешествиям задает, кто именно на слет едет. Все такие вещи можно искать в группе «Академия вольных путешествий» или у меня на страничке ВКонтакте «Антон Кротов». Поковыряться там тоже много чего хорошего можно обнаружить.
Спасибо. Все ссылки мы приложим, чтобы слушатели все посмотрели.
На здоровье.
Спасибо, дорогие слушатели. И спасибо огромное, Антон, то, что ты нашел время и присоединился к нам. 5.5 часов плюс Лондона. У вас там 10, у вас там уже почти 11 вечера. У нас тут еще только 5 вечера. И да, удачи вам там на Шри-Ланке.
Все отлично, все будет отлично.
Спасибо, Антон, за книжки. Мы обязательно знакомимся, приложим ссылки. Кто не читал, почитает. Ссылки на твой блог приложим. Приходите, читайте, кто такой Антон Кротов, чем он занимается. Вот, полезный человек, мудрец.
Спасибо, пока-пока.
Пока-пока. Okay.